Говорит Радио Свобода. В Ингушетии планируется новый митинг протеста против соглашения о границе с Чечней.
Мы сказали, что мы освобождаем площадь, если нам дадут слово, что нам дадут провести еще митинг по протяженности, по времени не менее 5 дней. Они нам это слово дали.
На Украине завершается кампания перед первым туром президентских выборов.
Кандидаты упоминают и возможные переговоры, которые могли бы конфликт закончить, и возможный возврат Крыма, аннексированного России.
В Петербургском университете может исчезнуть кафедра ихтиологии и гидробиологии.
Сокращение не только планируется, но оно уже идет. У нас сейчас на одного из преподавателей конкурс до сих пор не объявлен, и по негласным источникам вместо одной ставки ему оставили четверть.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 28 марта. Так, в Ингушетии власти и протестующие пытаются согласовать место и время проведения митинга против соглашения об определении границы с Чечней. Вчера участники акции покинули центральную площадь Магаса после столкновений и переговоров с силовиками, которые трижды за ночь разгоняли тех, кто оставался на месте проведения акции. После столкновений лидерам протеста пообещали выдать разрешение на митинг через 5 дней. Демонстрантов убедили разойтись. Во время акции в Магасе не работал мобильный интернет, в Ингушетии до сих пор проблемы со связью. С подробностями наш корреспондент Любовь Чижова.
Участники акции протеста, начавшейся 26 марта в столице Ингушетии Магасе, решили разойтись. Это произошло в среду утром после того, как власти пообещали разрешить провести новый митинг через 5 дней. За ночь и утро правоохранительные органы трижды попытались разогнать протестующих против закона о референдуме, активное обсуждение которого возникло на фоне споров о границе Чечни и Ингушетии. После того, как участники митинга в Магасе разошлись, часть протестующих перекрыла участок федеральной трассы Ростов-на-Дону-Баку. В Следственном комитете Ингушетии сообщили, что заведено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. Поводом послужили комментарии в Инстаграме. Ранее участники согласованной с властями акции протеста объявили ее бессрочной. В правительстве республики заявили, что это административное правонарушение. Один из лидеров протеста Барах Чемурзиев рассказал Радио Свобода о требованиях протестующих и сообщил, что акция продолжится в ближайшее время.
Прошли переговоры на наших условиях. Мы сказали, что мы освобождаем площадь, если нам дадут слово, что нам дадут провести еще митинг по протяженности, по времени не менее 5 дней. Они нам это слово дали, и мы покинули Магас. Мы верим этому обещанию, потому что люди сами ведут переговоры не республиканской власти, а федеральной власти, потому что республиканская власть, она полностью в республике отсутствует, она себя дискредитировала при глазах людей. У нее нет ни авторитета, у нее нет никаких сил, и она не управляет сегодня республикой. Республика сегодня плывет сама по себе. Человек, который называется главой республики, он ничем не управляет в этой республике сегодня. Ведут с нами переговоры представители федеральной власти, МВД Ингушетии в частности. МВД Российской Федерации по республике Ингушетия. Вот, мы от них получаем условия, оговариваем, и от них получаем обещания.
Если вдруг получится так, что вам не согласуют митинг?
У нас есть Конституция, статья 31. Митинг, разрешение на него получать не нужно. Это есть у нас и разъяснение Конституционного суда. Мы подаем уведомление, власть имеет право нам предложить другое место. Вот еще. Поэтому митинг мы в любом случае будем проводить, будут они согласовывать или нет. Мы подготовили несколько законопроектов, оригинальные, парламент наш. Первое – это введение смешанной системы выборов. Сегодня почти все депутатские мандаты распределяются только через партийные списки. Это по пропорциональной системе. Партии полностью подконтрольны главе республики, то есть просто люди не могут участвовать в выборах, попасть туда и не имеют голоса сегодня в республике. Поэтому это первый законопроект, смешанные выборы у нас. Второй законопроект – это введение прямых выборов главы республики, потому что мы хотим сами выбирать себе главу республики, а не получать очередного генерала. Неизвестно, откуда к нам направляют, и неизвестно из себя, что представляющего. Вот такой троянский конь вот мы получали, как в виде этого Евкурова. Ну и мы требуем от федеральной власти решительных действий по борьбе с коррупцией в республике, потому что вот эта имитация деятельности, что они ведут, заводят уголовные дела в отношении неустановленных лиц, причем Любой младенец знает фамилии этих лиц неустановленных, а вот МВД у нас в России никак не может этих лиц установить. То есть под документы о перечислении деньги подписывает генеральный директор, бухгалтеры, а МВД не может установить этих лиц. Вот чудо такое, прокуратура, в том числе Республики Ингушетия. Поэтому у нас конкретные требования и к федеральной власти, и к региональной власти. Митинги нам нужны для того, чтобы, я вам напрямую говорю, чтобы оказывать давление на наш региональный парламент. Чтобы они даже просто отказываются принимать даже эти законопроекты, саботируют прием этих документов, даже не проводят их через канцелярию, и на совет народного собрания, который утверждает повестку дня, они их не выносят, потому что вот это ручные депутаты вот главы республики. То есть просто идет страшное нарушение, прокуратура вообще не принимает по этому поводу никаких мер. У нас остается только один рычаг, это митинг вот такой.
Толчком к проведению всех этих протестов, всех этих митингов стала новая граница между Чечней и Ингушетией, которую впоследствии закрепил и Конституционный суд России. А есть ли какие-то юридические перспективы отмены вот этого решения Конституционного суда, который признал договор о границе между Ингушетией и Чечней законным?
Отменять решение Конституционного суда не нужно. Достаточно, если парламент обеих вот республик, Чеченской и Ингушетской, отменят свой собственный закон. Этого достаточно. И постановление Конституционного суда никаким образом этому не мешает. Если Ингушская республика смогла передать Чеченской республике 10% территории, то я уверен, что и Чеченская республика при наличии доброй воли может точно такую же сделку провести с нами, при наличии доброй воли.
Ну, то есть вы полагаете, что при нынешнем парламенте и нынешнем главе республики этого сделать не получится?
У нас нет парламента сегодня, у нас нет правительства, у нас есть один человек, который узурпировал власть, хотя это запрещено по Конституции и Ингушской, и по Конституции Российской Федерации, он узурпировал сегодня власть. Он даже опускается до того, что сам назначает депутатов муниципальных образование, хотя по закону у нас муниципальная власть отделена от государственной, региональной. Он назначает глав сел, хотя он близко не имеет права даже к этому вопросу подходить, он может только рекомендовать. Он распоряжается всеми финансовыми потоками. 99% населения полностью не принимает участие ни в управлении, ни в распределении благ. Социальные лифты отсутствуют как таковые в республике.
Это был один из лидеров протеста в Ингушетии Барах Чемурзиев. Журналист из Ингушетии Изабелла Евлоева рассказала, что многие лидеры протеста в эти дни подвергаются давлению властей. Также в республике наблюдаются проблемы с мобильным интернетом и связью.
Тут вопрос даже не экономики стоял. Вопрос стоял того, каким образом Евкуров заключил это соглашение, то есть обманул народ, когда люди спрашивали, что случилось, что-то происходит, люди чувствовали, знали, видели. Но Евкуров обманывал и говорил, все в порядке, никакого соглашения не будет, и границы изменены не будут. Потом он сказал, что это обмен равноценный, но по итогу оказалось, что республика потеряла 34 тысячи гектаров, и никакого обмена там нет. И здесь был вопрос даже не экономики, вопрос того, как заключено это соглашение, и более того, территориальный вопрос для ингушей стоит очень остро. То есть земля для ингушей – это вот как мать. А потому что у нас решен вопрос уже 70 лет наши западные территории, которые были отторгнуты во время депортации и остались на территории Северной Осетии. И людей это очень больной вопрос, людей это беспокоит. И тут получается, что восточные границы также отдаются Чечне, причем без согласования, без референдума и без воли народа, понимаете?
А кто движущие силы протеста? Кто эти люди? Это только молодежь или
нет,
кто-то еще?
Это Курский комитет национального единства, это люди, у которых есть имя, фамилия, это люди, которые в прошлом не были оппозиции, то есть они во власти работали, и бизнесмены, и там, я не знаю, совершенно мирные профессии, которые занимались общественной деятельностью, там, участники благотворительных фондов. Но вот когда стала такая опасность для Родины, скажем так, а вы понимаете, что все это началось во время соглашения с Чечней, они просто взяли на себя инициативу и вышли вперед.
Изабелла, вот вы наверняка, как журналист, следите за тем, что происходит в России, в Москве, в Питере, в других российских городах, и видите, как российские власти разгоняют митинги оппозиционные, что применяют дубинки, оружие. Вот мы сейчас смотрим на то, что происходит в Ингушетии. Противостояние между людьми и властью пока, слава богу, происходит более-менее цивилизованно. Митинги
разгоняют, не применяя оружие, дубинок, оппозиционеров не арестовывают, вернее, активистов даже, не то что оппозиционеров. Как вы думаете, почему так происходит и вот где границы терпения власти?
Я думаю, что это несколько причин. Во-первых, то, что федеральный центр не хочет новой горячей точки, а по сути сейчас в Ингушетии такая ситуация, что весь народ на одной стороне и власть в количестве, может быть, нескольких десятков человек на другой стороне. И если федеральный центр сейчас займет позицию власти и начнет применять силовые методы, на мой взгляд, это может привести к гражданской войне и новой горячей точке. Я думаю, что сейчас федеральному центру эта горячая точка на Кавказе не нужна. Это один момент. Второй момент – это институт преемственности у нас в Ингушетии, когда слово «старейшин» имеет непоколебимое значение для людей младшего поколения. И сейчас лидеры протеста – это очень уважаемые в народе люди. И уважаемые они в том числе и силовиками. И власть знает, что вот во время соглашения с Чечней, когда силовики, ОМОН, они практически встали на сторону народа. Вы, наверное, видели эти кадры, молятся и стоят. То есть понятно, что если сейчас начнут применять какие-то силовые методы, то есть большая опасность, что силовики встанут на сторону простых людей. Понимаете? И это опять-таки горячая точка. Потому что самое страшное для власти – это когда силовики их не слушают и не выполняют их приказы. Пока протестом руководят старейшины, я думаю, что такая ситуация будет сохраняться.
Тем не менее, много сообщений о давлении на лидеров протеста со стороны властей.
Анжелу Матиеву уволили, которая занимала пост начальника социального отдела в Ингушнефти. Это дочка Роснефти. Mm-hmm. Причем у нее были доказательства, она лежала в больнице. И все знает, что какой-то период, то есть во время митинга у нее был отпуск, потом она лежала в больнице, у нее есть все доказательства этого, но ее уволили все равно, и суд встал на сторону Роснефти. Есть еще одна активистка, Зарифа Саутиева, которая занимала пост заместителя директора музея жертв политических репрессий по научной работе, она занимала пост заместителя директора, ее также уволили, но буквально несколько дней назад суд как бы встал на ее сторону. А также постоянно мы увидим приводы в центр лидеров протеста, Ахмеда Барахоева, Бараха Чимурдиева, Багаудина Хаутиева, Ахмеда Погорова. На них заводятся административные дела. Причем суд чаще всего оправдывает, потому что там нет состава преступления. Потом был перед митингом, за день до митинга, обыск дома у одного из активистов. Просто общественный фонд сразу митинг, и как бы это замялось. Но давление это постоянно они чувствуют на себе. Что касается меня, то я как журналист, который освещал эти события, также там подвергалась и травле, и взламывались мои аккаунты, и сим-карты забирались. То есть постоянно все, кто причастен к этому протесту, так или иначе, даже освещение этого протеста, кто подвергается вот такому давлению, и даже травле.
Это была журналист Изабелла Евлоева. 20 марта президент Ингушетии Юнусбек Евкуров отозвал из Народного собрания поправки, делающие необязательным проведение референдума по таким вопросам, как изменение территории, границ или название республики. За день до этого документ прошел первое чтение в республиканском парламенте. 26 сентября прошлого года главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнусбек Евкуров заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времен распада СССР. По документу часть ингушских земель переходила Чечне. Тогда в Ингушетии начались массовые протесты. В октябре 2018 года Конституционный суд Ингушетии отменил принятый местным парламентом закон, а в декабре Конституционный суд России признал соглашение законным. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». 31 марта на Украине состоится первый тур президентских выборов. Историк, директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий на одной из своих лекций в прошлом году высказал мнение, что украинские выборы – это не борьба программ, а борьба нарративов. Именно поэтому до Евромайдана маятник кончался из стороны в сторону, что и обусловило приход после Виктора Ющенко, противоположного ему по взглядам Виктора Януковича. Но ныне нынешние выборы лишены подобных противоречий. Кандидаты, лидирующие в предвыборных опросах, выступают, как кажется на первый взгляд, за одно и то же – за укрепление связи с Европейским Союзом и за то, чтобы Украина держалась подальше от России. Моя собеседница – корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер, которая внимательно следит за предвыборной кампанией на Украине. Александра, давайте вначале коротко очертим круг кандидатов, которые имеют реальные шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
В первую очередь, это, конечно, действующий президент Украины Петр Порошенко и также лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, а также комик Владимир Зеленский. У Владимира Зеленского рейтинги наиболее высокие, хотя вот сейчас, за несколько дней до выборов, появились новые социологические опросы. По результатам этих опросов у Порошенко и Тимошенко выросли рейтинги. Это означает, что Зеленский теряет возможных избирателей.
Итак, мы имеем три кандидатуры, три основных. Двое из них пройдут во второй тур. Судя по всему, этот второй тур неизбежен, но это если исходить из нынешних рейтингов. Итак, мы имеем действующего президента, который хочет переизбраться, бывшего премьер-министра, который давно хочет занять пост президента, и актера, как вы уже сказали, комика, но очень популярного. Есть ли какая-то существенная разница между их программами? Каковы основные пункты этих программ?
Все кандидаты в своих программах упоминают армию, и поскольку пост президента Украины – это одновременный пост главнокомандующего, а Украина является страной, в которой происходит вооруженный конфликт в Донбассе, и поэтому, конечно, кандидаты упоминают и возможные переговоры, которые могли бы этот конфликт закончить, и возможный возврат Крыма, аннексированного Россией, но, конечно же, в разной степени. Юлия Тимошенко, например, предлагает увеличить значительно расходы на оборонный сектор. Петр Порошенко в своей программе рассказывает о том, что он уже сделал для армии, что планирует сделать для армии. Он собирается продолжать ее модернизацию. Вот Владимир Зеленский, что интересно, конкретно в своей программе даже не пишет слово «Крым» или слово «Донбасс». Он просто общими фразами упоминает об этом, что собирается вести переговоры в рамках Будапештского меморандума. Этот меморандум был подписан, когда Украина отказывалась от своего ядерного вооружения, и в обмен на территориальную целостность его подписали Великобритания, Соединенные Штаты и Россия. Но, как известно, Россия этот меморандум не выполнила. И сейчас и Тимошенко, и Зеленский настаивают на том, что необходимо отбросить минский формат и начать переговоры в новом формате, вот в формате этого Будапештского меморандума. Но ни у одного из них нет ответа на вопрос, как заставить Россию принять участие в этих переговорах. Дальше такой большой, наверное, темой для всех кандидатов является экономика страны, поскольку Украина в результате войны оказалась в очень тяжелом положении. Все кандидаты в большей или меньшей степени говорят о борьбе с бедностью, о необходимости проведения реформ, но, тем не менее, это не является прямой обязанностью президента. Все-таки президент, я напомню, что после бегства из страны Виктора Януковича, это предыдущего президента Украины, очень значительным образом были урезаны полномочия президента, и больший вес получил парламент и премьер-министр. И, конечно, президент в меньшей степени теперь отвечает за внутреннюю политику. Хотя, конечно, у украинцев до сих пор еще сохранилось такое представление, что президент должен решать все вопросы и во внешней политике, и во внутренней.
Ну и какие-то различия вот в экономических программах, они представлены или все говорят о том, что необходимо восстанавливать, проводить реформы без какой-то конкретики?
Петр Порошенко очень конкретно высказывается. Он планирует развивать IT-сектор, сельское хозяйство. Это те области украинской экономики, которые сильны традиционно. Он предлагает там несколько программ. Ну и, естественно, обещает, что он привлечет в страну инвестиции, хотя за последние годы инвестиций было очень мало, а те, что были, это где-то треть из них из России. И не в те сектора, которые упомянул президент, а это был банковский и финансовый сектор. Юлия Тимошенко к вопросам экономическим подошла очень фундаментально, я считаю, потому что она собрала несколько экономистов крупных, и которые разработали программу. Она написана на 400 страницах. Это, конечно, документ, который вряд ли прочитает избиратель ей какой-либо, потому что там очень много и специфической терминологии, специфической экономической теории. Вкратце можно сказать о том, что она предлагает реформы чуть ли не в каждой области государственной деятельности. И, естественно, возникает вопрос, насколько она сможет эти реформы реализовать, тем более, что она обещает, что это произойдет чуть ли не за 5 лет, что она, если вот за 5 лет у нее не получится, то она уйдет и так далее. Владимир Зеленский говорит говорит о предпринимательской деятельности, но вообще его программа – это такой набор общих фраз, и ничего конкретного он там не предлагает. Он, конечно, делает какие-то обещания, под которыми нету никаких конкретных, не знаю, расчетов или каких-то предложений, поэтому, в общем, сложно говорить о том, что его программа – это действительно какой-то серьезный программный документ.
Ну и мы с вами уже обсуждали в этой студии ход предвыборной кампании. Сейчас уже осталось, до первого тура голосования остались считанные дни. Какие-то новые скандалы, какая-то война компроматов, продолжается ли она сейчас?
Да, эта война компроматов продолжается, и вот буквально несколько минут назад была опубликована информация, естественно, это не официальная информация, это какие-то утечки, которые появились в СМИ, о том, что Владимир Зеленский не задекларировал 15-комнатную виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми. Насколько эта информация отвечает действительности, сейчас, естественно, невозможно понять, и я думаю, что вряд ли это можно будет проверить до выборов, но, тем не менее, такая информация появилась. Он уже ответил, что задекларировал все в соответствии с законодательством Украины, но, тем не менее, это, конечно, такой факт, который его, естественно, очерняет, и, возможно, это попытка снизить его рейтинги, поскольку они довольно высокие, и некоторые опросы показывают, что он набирает 30%, то есть он 100% попадает во второй тур. Что касается Петра Порошенко, то на его рейтинги повлиял скандал вокруг коррупции в оборонном секторе, поскольку это, в общем, его прямая обязанность такую коррупцию не допустить. Речь идет о том, что журналисты выяснили, что из России контрабандным путем поставлялись детали к военной технике, которую ремонтировали на Украине. Но сейчас как-то этот скандал поутих, потому что он разразился где-то месяц назад, и сейчас уже наверняка он не так сильно влияет на предвыборные цифры. Хотя можно сказать о том, что непонятно также, насколько эти обвинения были реальными и насколько действительно серьезно Порошенко отвечал за них, потому что все-таки в этом деле фигурирует не он, а его подчиненный Игорь Гладковский. И третий кандидат – это Юлия Тимошенко. Основной такой аргумент против нее, который выдвигается, это то, что она использует партию «Национальный корпус» в своих интересах. Партия «Национальный корпус» – это такое, можно сказать, крайне неправое крыло занимает, и она очень активно участвовала в протестах, связанных вот как раз вот с этим скандалом вокруг оборонного комплекса. Среди членов этой партии есть много участников боевых действий в Донбассе, есть среди них и одиозные ультраправые, и, конечно, связь с этими группами ненависти для Тимошенко, это, если действительно это так, то это, конечно, тоже аргумент, который может повлиять на ее рейтинг. Вот вокруг этих трех тем крутилась предвыборная кампания и обсуждение во время предвыборной кампании.
О предвыборных платформах основных кандидатов на пост президента Украины мы беседовали с Александрой Вагнер. Наш специальный корреспондент Елена Фанайлова работает сейчас во втором по значению городе Донбасса, Мариуполе, в котором сепаратисты пытались захватить власть в апреле-мае 2014 года. Сейчас Мариуполь фактически прифронтовой город. Мы беседуем с Еленой Фанайловой о том, чем сейчас живет Мариуполь и каковы настроения там перед грядущими выборами. Елена, вы приехали в город, который сейчас называется Мариуполь. Долгое время назывался Жданов, был назван в честь Андрея Жданова. Я бывал в этом городе 30 лет назад, 40 лет назад. Я помню вот такой вот советский город. Ну, там есть какие-то пляжи, там два огромных завода. Какое-то такое вот ощущение такой вот советскости было. Каким вы увидели этот город?
Знаете, Андрей, меня напутствовали коллеги словами, вот ровно такими, когда я уезжала в эту командировку, «Город Жданов, два завода, кинофильм «Маленькая Вера». Я рассказала, что это и так, и не так. Ты попадаешь, с одной стороны, в такую машину времени 90-х, потому что, вот, например, квартал, в котором я живу, он хоть и находится в центре, и квартал возле рынка – это такой настоящий Шанхай с рекламным буйством до третьего этажа, что сейчас практически исключено, ну, в более крупных, наверное, городах. Вот такой кусок остался. Но вообще город гораздо более разнообразен, чем город индустриальный, хотя и про два завода это тоже правда. Но имеется в виду два главных завода – это «Азовсталь» с коксохимией, который экологически очень опасен для города по-прежнему. И тут экологи борются за то, чтобы наконец-то улучшить качество своей жизни. И небезызвестный металлургический комбинат имени Ильича. В прошлом сейчас это «Металлинвест», это предприятие Рената Ахметова, без упоминания которого ни одна прогулка по городу для тебя, идешь ты один или с там уже знакомыми новыми, не проходит. Потому что вот это здание принадлежит Ренату Ахметову, вот другое здание принадлежит Ренату Ахметову, а где Ренат Ахметов, там и футбол, и вот стадион, который построил или там реконструировал Ренат Ахметов, и так далее, и так далее. Я бы сказала, что Мариуполь сейчас – это город, в котором можно снимать уже не маленькую веру, а какое-то новое европейское кино с ностальгическими, возможно, реминисценциями, но город вообще-то имеет свой нерв, город имеет и свой такой облик, связанный, безусловно, с морем, а любой город у моря – это город с романтическим вызовом. Это огромный порт, который является третьим, так сказать, промышленным узлом этого города, от которого тоже экологам немало проблем, но и в то же время это делает город настоящим таким морским узлом, в таком же, возможно, общемировом смысле, как и город Одесса. То есть тут есть некоторые вот такие, ну, что называется, культурные амбиции, особенно учитывая греческое прошлое города. Вот для меня он никакой не Жданов, он, конечно, настоящий Мариуполис. Или Мариуполис, как называет его литовский режиссер Мантас Квидравичус. Это фильм 2016 года. Город, окутанный романтической дымкой. Город, где рыбаки уходят за бычком или за какой-то иной рыбой. И где люди живут очень какой-то самостоятельной внутренней жизнью. Вот это город с хорошей очень планировкой. Планировка 19 века. Это город с прекрасной оставшейся архитектурой 19 века. Здесь очень много хорошего модерна, но только о нем не заботятся. Вот что нужно тоже, к сожалению, упомянуть. Здесь потрясающий был архитектор, которого сейчас, видимо, город делает культовым, такой Виктор Нильсен, который был главным архитектором этого города, спас его от плохого водоснабжения. Ну, в общем, он выстроил водонапорную башню, которая сейчас является главной такой туристической достопримечательностью города. С нее начинается любая экскурсия. Вот ты поднимаешься на 6-й этаж по винтовой лестнице, видишь, а для Мариуполя 6-й этаж – это значительная высота, потому что город, в общем-то, ну, больше 6-го этажа застройки фактически не имеет. Вот ты поднимаешься по этой лестнице, видишь город с высоты практически птичьего полета, видишь эту планировку и выход к морю. Я вчера сходила своими ногами, ну, то есть пешком, мне было интересно, как устроена жизнь горожанина. Вот, допустим, он собрался на пляж. Значит, примерно полчаса от центра нужно идти пешком вниз. Ни одной маршрутки нам на пути не попадается, хотя вроде бы инфраструктура городская предполагает, что если это курортный город, то туриста нужно возить или местного жителя нужно возить на этот пляж. Нет, ты идешь пешком, попадаешь на Приморский бульвар, так называемый. Там имеется такая богатая застройка. Немного, но двух-трехэтажные, видимо, какие-то гостиницы сейчас полупустые. Но самое удивительное, вот где индустриальная буквально слита с морским и театральным, это то, что вдоль всего Приморского бульвара тянутся рельсы, 4 ряда, и по ним в промышленных целях, значит, курсируют вот эти маленькие составы, которые перевозят, ну, видимо, сырье, это металлургический крупнейший центр. И вот человек для того, чтобы попасть на этот пляж, должен только в двух или трех местах, в безопасных трех местах, перейти вот эти железнодорожные пути. Это производит, конечно, сумасшедшее совершенно впечатление на человека, который может сравнить, как устроена приморская жизнь в каких-то других местах. И совершенно удивительный городской сад, имеется планировки конца 19 века, такая регулярная французская планировка. Все сохранено, деревья сохранены. То есть это одна из городских достопримечательностей. Это точка, где имеется такая таблица, что здесь можно изучать историю города, и в том числе интерактивным образом рассказывается история этого сада. Удивительно, что по центральной аллее стоят такие бюсты русских классиков Пушкина, Толстого, Салтыкова-Щедрина, а также деятелей культуры типа Менделеева, они покрашены такой бронзовой красочкой. И Помимо трех памятников советских времен, два из них посвящены героям Великой Отечественной войны, один героям революции, появился еще и новый памятник героям, павшим за свободу Украины. Видимо, это памятник уже абсолютно современный, поскольку на нем трезубец, вокруг него желто-голубые ленточки. Вот такой уже, видимо, памятник последнего времени.
Мариуполь – это один из главных городов Донбасса. Вы только что говорили о его важности. Это порт, это крупный индустриальный центр, это курортный город, в конце концов, ну, со всеми минусами, которые вы описали. И этот город вполне мог оказаться в 2014 году в руках сепаратистов. Напомните, пожалуйста, вот эту историю и какие сейчас настроения в Мариуполе? Чувствуется ли то, что линия фронта близко?
Андрей, ну, это я могу ответить и да, и нет. Мариуполь находится в 45 километрах от Донецка. Просто в свое время, когда начались события в Донецке, администрация была переведена сюда. И до сих пор здесь часть администрации Донецкого региона находится. Значит, основная, так сказать, вот чиновничья часть находится в Бердянске, а силовики находятся в Мариуполе. Да, ты встречаешь людей в военной форме. Да, есть какие-то знаки того, что линия фронта, линия разделения рядом, но, в общем, ну, достаточно проехать, на самом деле, на поезде Киев-Мариуполь, чтобы увидеть Волноваху, вот последние, да, такие пункты перед Мариуполем, откуда люди пытаются уехать, люди, которые ездят в Украину на заработки по каким-то своим делам, они пытаются оттуда уехать на машинах, специальных перевозчиках к себе в Донецк. Собственно, у меня была вот одна такая попутчица. А то, что город прифронтовой, ну, может быть, скорее можно об этом в таком каком-то бытийном смысле судить, потому что после семи здесь уже нет фактически того, что называется городская жизнь. То есть уже в 8 часов все совершенно успокаивается. Что было в 2014 году, об этом напоминают два чудовищных памятника этого противостояния. Это сгоревшее здание городской администрации, это произошло там в последних числах апреля, и фактически расстрельное здание МВД. То есть люди ходят на него специально посмотреть. Мне встретилась одна женщина, которая опекала меня, так сказать, в первый день, совершенно случайная вот встреченная, которая сказала, что мне нужно посмотреть. Она спросила: а вы уже видели это здание? Мы все ходим на него посмотреть. Это здание расстрельное 9-10 мая, когда здание МВД, ну, там есть разные версии, как это все происходило, но по результату, вот то, что мы можем увидеть, это полностью разрушенное трехэтажное здание в бывшем таком особняке, судя по всему, конца 19 века, но следы гранатометов и следы пуль и выбитые окна, вот до сих пор это все до сих пор видно. Значит, ну, в таком бытовом сознании или что ли в медиа шуме того времени внимание людей было занято Одессой, было занято Славянском, было занято Донецком, а дело в том, что в Мариуполе происходили не менее драматичные события. На фоне или там в процессе вот этих противостояний апреля, а все началось 7 апреля, как мы помним, так называемая «Русская весна», когда администрация переходила из рук в руки, когда бесконечные стычки между сторонниками Украины и сторонниками, так сказать, того, что мы сейчас называем сепаратизмом, происходили, было убито в апреле, погибло не менее 10 человек, и около 15 человек погибло ровно 9 мая в попытке захвата здания милиции. То есть вот такая трагическая история, она людьми здесь не забыта, и буквально, ну, собственно говоря, ты можешь получить какую-то эмоциональную реакцию буквально после второй-третьей фразы с человеком. Это, может быть, ты не можешь даже предсказать, вот как это получится. То есть, конечно, если говорить о настроении, то вот это вот социопсихология города это есть. Хотя, вот, например, я вот сейчас смотрю в окно, разговариваю с вами, и вижу, как народ идет там на работу, с работы, по делам, едут маршрутки, едут машины. То есть все производит совершенно такое мирное впечатление, ну, такого города. Его легко представить любому жителю России на юге. Вот 500, почти 500 тысяч человек, да, и как это устроено? Ну, да, пошли на работу, пошли на обед, потом вернулись, пошли вот на рынок, сходили в сеть супермаркетов, тут есть такой Чирыком называется, это все равно, что, например, в России Перекресток или в Европе Била, да и в России тоже Била. Ну, такие вот обычные совершенно занятия городские, так сказать. Но да, вы совершенно правы, это город буквально на границе миров.
Ну, а вот чувствуется ли какое-то разделение общественного мнения? Может быть, кто-то считает, что, скажем, Донбасс должен был бы стать частью России по аналогии с Крымом, или население в целом единодушно, что Мариуполь – это украинский город?
Население радо, что Мариуполь – это мирный город. Прежде всего, реакция такая. Никаких уже политических споров, что это могла быть Россия, но я не сталкивалась с таким. Люди нормально относятся к тому, что они живут теперь в Украине. Хотя город в основном русскоязычный. Я украинскую речь слышу очень редко. При этом все надписи в основном по-украински, на украинском языке. Мое такое внешнее представление состоит в том, что народ сейчас доволен той ситуацией, в которой они оказались. У них Донецк под боком. И они, конечно, знают очень много о том, что происходит там. И, конечно, не хотели бы вот этой ситуации. Никому не нравится ни тот бытовой режим, ни тот режим социальный, ни тот режим контроля или фактически бесконтрольности военной, который установлен там. И уже не говорится о том, кто виноват, да, в том, что произошло, но просто говорится о том, что это состояние – беда. Вот то, что происходит в Донецке – это беда. И мы так не хотим. Я бы вот так формулировала скорее, ну, такие реакции простых людей, вот, с которыми мне приходилось разговаривать. Что касается голосования будущего, то здесь люди, в общем-то, достаточно скептичные. И несмотря на то, что, как говорили коллеги-журналисты, половина народа на опросах отвечала, что будет голосовать за Зеленского, ну, фактически в этом есть некоторые сомнения. Есть, например, и собственный кандидат на президентскую должность, это Александр Вилкул, это, ну, уроженец здешних мест и человек от партии регионов и от ОПА-блока. И вот тут, ну, такая, в общем, фигура администрации до майданских времен. Ну, вот тут любопытно будет посмотреть, как будут ли голосовать за этого человека, который вроде бы местный, опирается на местные силы и рассчитывает на этот электорат. Ну, вот интересно будет посмотреть вообще хоть какие-то цифры он получит. Ну, в общем, посмотрим, как это будет происходить.
Передавала наш специальный корреспондент в Мариуполе Елена Фанайлова. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Бывший губернатор Хабаровского края и полномочный представитель президента в Дальневосточном округе Виктор Ишаев задержан в Москве. Виктор Ишаев возглавил администрацию Хабаровского края в 1991 году. С 1996 по 2009 год он был губернатором края. Затем занимал посты министра по развитию Дальнего Востока и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. С 2008 года Виктор Ишаев является академиком Российской академии наук. Информированный источник сообщил Интерфаксу, что сотрудники ФСБ в четверг днем начали проводить обыски в здании правительства Хабаровского края. Пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко сообщила журналистам, что проверка проходит в рамках уголовного дела о махинациях в лесной отрасли. Налоговая служба Великобритании исключила Россию из списка юрисдикций, с которыми ведется автоматический обмен финансовой информацией. Об этом сообщает издание «The Bell». То, что Россия исключена из списка, в налоговой службе подтвердили в ответ на запрос британской юридической фирмы Taylor Wessling LLP. Россия была внесена в этот список в 2018 году, после того, как присоединилась к международным соглашениям об автообмене налоговой информации. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В театр «Фест» в Мытищах перед Международным днем театра, который отмечался вчера, пришли с обыском. Руководство театра подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств. Сотрудники феста связывают проверку со своей недавней жалобой в прокуратуру. Местные власти сократили театру бюджет и поменяли устав, лишив остатков автономии. Коллектив опасается, что все это приведет к уничтожению феста, единственного в городе драматического театра. Репортаж Ивана Воронина.
Господи, не, ну я понимаю, бухгалтерия, но женская гримерка.
Это аккуратно. Зрителей надо. Слушайте, сюда.
Ну, вот что было, где зрители, в которые я говорю, что сейчас отменили спектакль, что я не могу.
За полчаса до спектакля в гримерной тотальный хаос. В творческие планы актерской труппы театра «Фест» в подмосковных Мытищах вмешались правоохранительные органы прямо накануне Всемирного дня театра. С утра полицейские заблокировали здание, не пустив сотрудников на работу.
Нам они никому не представились. Подъехал к этому моменту художественный руководитель театра, и они все вместе сюда зашли в здание. Больше никого туда не пускали. Периодически вызывали сотрудников отдела кадров, бухгалтерии.
Обыски продолжались более 9 часов. Следователи вели их при поддержке Главного управления экономической безопасности. Параллельно обыскивали дома у бывшего директора театра и одной из сотрудниц. У театра изъяли оргтехнику, финансовые документы и почему-то ящики с шампанским из гримерных и буфета. Руководитель театра уехал на допрос.
Если бы хоть что-то, гримерки-то при чем?
Ну, это так.
Это акт устрашения. Акт устрашения.
Моральное воздействие.
Акт устрашения, ребят.
Надо просто держаться в этом смысле.
Обыски в театре прошли через несколько дней после того, как руководство феста пожаловалось в прокуратуру на городское управление культуры, сократившее субсидию театру на 12 миллионов рублей. Проблемы с администрацией при этом начались раньше. Бюджет на 2019 год, объявленный, кстати, годом театра, и без того урезали на 20%, рассказывают сотрудники. В прошлом году фест прошел трехмесячную проверку контрольно-счетной палаты округа Мытищи. После нее власти уволили директора, а также изменили устав, не согласовывая с коллективом.
Из истории, если рассказать, мы списывали документы нашего театра, уставные, с таких уважаемых коллективов, как «Табакерка» Олега Табакова, театр на Юго-Западе, и еще несколько уважаемых коллективов, допустим, театр «Современник». Мы переписывали у них свои уставные документы, как должен работать театр. И вот этот вот устав нам был заменен на другой устав. И, соответственно, по новому уставу с нами можно сделать все, что угодно. То есть в любой момент сократить труппу, сократить финансирование, переформатировать данное помещение.
Театр обвиняли в убыточности для муниципального бюджета, рассказывает Игорь Бондаренко. Он играет здесь с самого основания феста. Актер говорит, что в городе нет более эффективного учреждения культуры. В прошлом году театр заработал и вернул в бюджет почти треть вложенных в него денег. Эффективность феста дважды отмечали наградами на уровне Подмосковья. Его сотрудники заявили, что местные чиновники намеренно и последовательно уничтожают театр. Опубликовали открытое письмо с просьбой защитить от произвола. Запустили онлайн-петицию. Коллеги по цеху проявили солидарность. Так в защиту феста выступил Константин Райкин. В составе актерской труппы Мытищинского театра есть и его ученики.
Коллектив этот сейчас находится под серьезнейшей опасностью, риском вообще распасться и быть уничтоженным. Я знаю, как это бывает, делается, так сказать, что называется, не своими руками. Администрация, так сказать, не делает это впрямую, а делает это так, что театр умирает как бы сам, просто лишенный возможности к существованию.
За сохранение театра от возможного уничтожения и местные жители.
Это как бы культурное достояние нашего города, фест. И ликвидировать его, это значит лишить жителей города культурного быта, потому что очень много жителей не могут выехать в Москву или куда-нибудь. Они с удовольствием ходят в этот театр.
Фест – это факультет электроники и счетно-решающей техники местного бывшего лесотехнического института. Актив студентов дал начало единственному в городе драматическому театру с более чем 30-летней историей. В 90-е местные власти выделили ему заброшенное здание бывшего кинотеатра в тихом и уютном сквере в центре города. С тех пор, опасаются сотрудники театра, планы властей могли измениться.
Но нам, к сожалению, никто ничего не объясняет, что, чего они хотят. По городу ходят слухи, что здание наше представляет интерес для неких людей как объект коммерческой недвижимости потенциально.
В администрации городского округа отрицают желание закрыть театр, отмечая его важность для Мытищ. А проверка Следственного комитета связана с подозрением в нецелевом использовании бюджетных средств. Об этом пресс-служба администрации сообщала еще в конце февраля. В течение всего дня обеспокоенные актеры и технический персонал феста дежурили возле здания театра, дожидаясь окончания следственных действий и надеясь все же провести два запланированных главных спектакля на основной и камерной сценах. При виде разгромленных гримерок некоторые не сдерживали слез. Получаса до третьего звонка точно не хватило бы для подготовки к спектаклям. Постановки пришлось перенести, вынужденно оставив готовый к аншлагу зрительный зал пустым. Иван Воронин, Роман Дементьев, Радио Свобода, Мытищи.
А в Петербургском университете может исчезнуть кафедра ихтиологии и гидробиологии. Ее выпускники выступили против закрытия кафедры. Они опасаются, что если это произойдет, исчезнет целая научная школа. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Кафедру ихтиологии и гидробиологии университетское начальство собирается оптимизировать, то есть, проще говоря, закрыть. Никаких официальных распоряжений пока нет, но, по словам сотрудников, заведующему кафедры Николаю Максимовичу об этом было объявлено в устной форме. Выступить в защиту кафедры решили ее выпускники. Они и другие сотрудники биологических институтов Северо-Запада обратились с открытым письмом к ректору университета и декану биолого-почвенного факультета, распространив это письмо и в соцсети. В этом письме они выражают свое несогласие с решением руководства биолого-почвенного факультета закрыть кафедру ихтиологии и гидробиологии, а тех немногих сотрудников, которые не подпадут под сокращение, объединить с сотрудниками кафедр прикладной экологии и геоботаники. Таким образом, вместо трех кафедр будет одна – прикладной экологии. Авторы письма напоминают, что сегодня кафедра ихтиологии и гидробиологии Петербургского университета едва ли не единственное учебное заведение на всем северо-западе России, которая готовит высококвалифицированные кадры по таким классическим дисциплинам, как морская и пресноводная гидробиология и ихтиология. Ее закрытие нанесет непоправимый вред для дальнейшего развития гидробиологии и ихтиологии в регионе, уничтожит возможность нормальной смены кадрового состава научных лабораторий. Конец цитаты. По словам авторов письма, уже сейчас во всех научных учреждениях, проводящих полевые исследования в морских и пресноводных водоемах, включая Ладожское озеро, Финский залив, Белое и Баренцево моря, наблюдается все возрастающий дефицит квалифицированных специалистов в области морской и пресноводной ихтиологии и гидробиологии. Не так давно университетское руководство попыталось ликвидировать биостанцию на Белом море, где поколение студентов проходит практику, и даже издало соответствующее распоряжение. Но тогда поднялось возмущение среди ученых и шум в прессе, и от этой идеи пришлось отказаться. Не исключено, что именно поэтому теперь никаких документов о закрытии кафедры нет. В комментарии декана биолого-почвенного факультета академика Игоря Тихановича говорится, что кафедру не закроют, а просто объединят с другими, отчего она заработает гораздо лучше и никого из сотрудников не уволят. Сотрудница кафедры Александра Герасимова прямо говорит, что ее и ее коллег обманывают.
Сокращение не только планируется, но оно уже идет. У нас сейчас на одного из преподавателей конкурс до сих пор не объявлен. И по негласным источникам вместо одной ставки ему оставили четверть. Как вы понимаете, он уйдет. И для второго преподавателя то же самое обещали. До нас дошли слухи, что уже поданы документы, а они готовятся за месяц. И поэтому вчерашний разговор нашего заведующего замдекана, это, в общем, был сплошной обман. Ему сказали, что никакого сокращения не будет. Тут же нам позвонили и сказали, что ситуация другая. Поэтому нет, они нас обманывают. В принципе, не то, что мы считаем, что сокращение – это хорошо, но все факультеты сокращают. То же самое спущено на психфак и так далее. Но каждая кафедра, на мой взгляд, должна реагировать на это соответственно. Давайте сокращать в соответствии с имеющимися ставками. На некоторых кафедрах больше 40, у нас осталось 10. Единственное, что мы можем пожертвовать, это ставку нашего профессора, потому что ей 88 лет. Нам смертельно жалко, но что мы можем делать? Знаете, Людмила Сергеевна в 88 лет не поедет на Белое море бегать по островам и собирать материал. Но сокращают преподавателей, которые реально ведут занятия, полевую практику для всего курса. Если первоначальное предложение, которое сейчас реализуется, будет исполнено, то от трех направлений, осуществляемых на кафедре, а это пресноводная гидробиология, морская гидробиология и ихтиология, остается полтора. Остаются три морских гидробиолога, меньше ставки на пресноводника, два по четверти и один ихтиолог. В этой ситуации осуществлять наши программы, осуществлять наши обязательства по обучению студентам, проведению общих курсов для бакалавриата, мы уже не в состоянии. То есть, в общем-то, этих направлений уже не будет, поскольку элементарно нет людей.
А может быть, Игорь Тиханович прав, и на кафедре ихтиологии и гидробиологии действительно слишком мало студентов?
5 лет назад нам было спущено новое правило. Группа открывается от 5 человек. Поскольку мы с практикой и вообще первый раз возникаем у студентов только лишь летом после 2-го курса, то, естественно, когда студентов заставляют выбирать весной 2-го курса, они еще многие даже не знают, чем они планируют заниматься. Поэтому 2 года у нас было действительно простое. При всем при этом 1 год студенты пытались осенью переписаться, им не дали. Сказали, что тогда останутся раздетыми другие кафедры. Через 2 года ситуация изменилась, и у нас с учетом имеющихся сотрудников, студентов, не меньше, чем на ведущих кафедрах. Мы никаким образом никому не проигрываем последние 3 года. 2 года было простое, но тогда прием был сокращен. Принималось вместо 120 70 человек на 1-й курс, а сейчас опять больше 100. Сокращение приема и все, это, в общем, сказалось неблагоприятно. Но при этом это был простой только в бакалавриате, поскольку магистратуру принимают из других вузов, и к нам приходили ребята каждый год. А вторая проблема, которую нам высказали претензии, это возрастной ценз. Но здесь мы претензии не принимаем никоим образом, поскольку все, кто у нас уходил, у нас ставки забирали сразу же. И молодые, которые окончили у нас аспирантуру, защитились. Мы посчитали, за последние 3 года ушло 10 человек, поскольку нам не дали взять ни одного человека. Молодые, которые были лаборантами, но не могут они вечно сидеть в лаборантах. Естественно, они уходили в другие вузы. Мы действительно потеряли всех совместителей. Только по одной простой причине. У нас человек уходит на пенсию в другое место. Нам не дают никого взять. Эта ставка тут же идет под сокращение. Нам причем обещали всегда до последнего, что вот-вот человека оформят, а потом возводили руками и говорили, ничего нельзя сделать. Мы потеряли 8 преподавателей и 3 полных ставки за последние только 5 лет. Больше мы терять уже действительно не в состоянии. Ихтиология и гидробиология – это отдельные специальности в списке ВАК. Это высшая квалификационная комиссия. Поэтому, в принципе, университет, который легко лишается сотрудников возможности представлять эти специальности, никто учить этим специальностям уже здесь не будет. И, в принципе, все развитие университетов шло, наоборот, по расширению предоставляемых специальностей, а не по сокращению. С ужасом на это смотришь, что у нас происходит в Московский университет. Кафедра гидробиологии у нас была 2-я после Московского университета. И у них, конечно, эта ситуация абсолютно дика. У них все нормально, никаких проблем подобных не существует.
Перспективы присоединения к кафедре прикладной экологии тоже тревожат Александру Герасимову. Она считает, что эта кафедра пока не может похвастаться большими успехами.
Там нет ни одного грамотного водного эколога. Это раз. Кроме того, они набирают только магистратуру. И к ним приходят в основном не студенты, которые обучались на биофаке ранее, а приходят пришлые. За 2 года невозможно сделать равноценного специалиста. В отношении образования эта кафедра не может похвалиться, на мой взгляд, абсолютно пока ничем. Не говоря уже о том, что, в общем-то, это была солянка сборная из разных людей, с разных кафедр. Во всяком случае, большинство склонно рассматривать эту ситуацию как уже, в общем, завершение своей карьеры в университете, если подобный вариант будет осуществлен. Я понимаю, что университету ни тепло, ни холодно, но мы в этом участвовать не будем. Я уйду. Единственное, что, конечно, есть обязательства перед студентами, и они рассчитывают на то, что мы будем с ними продолжать работать. Но то, что происходит, на мой взгляд, это уже за гранью понимания, вообще представления о том, как может разбираться со своими же администрацией своего же факультета. Ну, на Белом море когда-то и биостанцию отбили, что получится... Сейчас не знаю.
Сотрудник кафедры ихтиологии и гидробиологии Игорь Стогов – гидробиолог-практик. По его словам, очень важно, что гидробиология вообще сугубо прикладная наука.
Она, по сути, призвана была решать 2 важных вопроса. Первый вопрос – это вопросы, связанные с питьевой водой, без которой, говорят, человек не может прожить несколько дней. И вторая проблема – это биологические ресурсы. Рыбные ресурсы, все, что человек изымает из водной среды. Все, чем занимается гидробиология, сводится к одному простому понятию – прогноз. Мы прогнозируем запасы, мы прогнозируем вылов, мы, следовательно, обеспечиваем успех всех мероприятий человека по изъятию биологических ресурсов из воды. С моей точки зрения, проблема-то не в том, что они решили, что это не надо, а в том, что Петербургский университет чтится считать себя ведущим университетом России и закрывать направление ваковских специальностей, 2 направления сразу, ихтиология и гидробиология, одним махом, На мой взгляд, это путь превращения университета в биологический колледж. Вот и все. Вообще, на мой взгляд, университеты – это достаточно консервативные учреждения, основная задача которых – быть консервативными. И то, что реформаторы от науки, от образования никак не могут успокоиться, не делает университету чести. Зачем они это делают? Поколение реформаторов никак не может остановиться. Они могут только реформировать. Основная задача реформ – сделать что-то, что приведет к улучшению ситуации. Но когда это к улучшению ситуации не приводит, проводится следующая реформа, потом следующая реформа. И вот на протяжении последних 25 лет мы только и делаем, что реформируем нашу систему образования и науки. Поколение реформаторов не может ничего создать. Оно может только реформировать, только разрушать. Для того, чтобы что-то было создано, должна наступить эпоха консерваторов. Именно при консерваторах, именно при созидателях что-то будет сделано.
Письмо в защиту кафедры написали также почетный президент гидробиологического общества при Академии наук, академик Алимов и президент общества, член-корреспондент Голубков. Потребность в молодых квалифицированных гидробиологах и ихтиологах еще больше возрастает в связи с промышленным освоением Балтийского моря, транспортировкой газа и нефти и добычей углеводородов на шельфе Арктики. Поэтому сложившаяся ситуация скорее требует увеличения преподавательского состава и количества спецкурсов, чем превращения кафедры в субъединицу другого учебного подразделения, говорится в их письме. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 28 марта. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.